Радио Донбасс Реалии.
Приветствую вас, друзья, это Радио Донбасс Реалии. Сегодня понедельник, 21 июня 2021 года. В студии для вас следующий час будет работать ведущий Александр Лащенко. Но этот эфир выходит в записи, поэтому эфирный телефон, номер которого 0800 300 403, работает в режиме автоответчик. Звоните и высказывайте свое мнение. Также пишите нам во всех социальных сетях, страница, конечно же, Донбасс Реалии.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Ну а тема сегодня такова. Мой коллега Денис Тимошенко общался с гостями, исполнительным директором общественной организации «Фонд «Открытая политика» Ириной Ждановой и директором Департамента социально-гуманитарной политики внутренне перемещенных лиц Минреинтеграции Украины Ириной Колупахой. И речь идет о том, как группировка так называемой ДНР запретила выезжать с неподконтрольной Украине части Донбасса детям старше 14 лет без паспорта гражданина Украины, РФ, загран, паспортов этих стран или паспорта называемой подконтрольной России группировки ДНР, как раз к началу вступительной кампании в украинские вузы. И какие остаются теперь возможности поступить в эти вузы детям из ОРДЛО?
Радио Донбасс Реалии – это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать.
Город Алчевск, который контролирует ЛНР, без работы. И из города превращается теперь в депрессивный поселок. На местном медкомбинате не получают зарплату уже целых 5 месяцев. Похожая ситуация в городах под контролем так называемой ДНР. Например, в Енакиево и Макеевка, промышленных центрах этого региона. Что же происходит с промышленностью в оккупированных городах? И видят ли местные перспективу в будущем? Об этом в материале телепроекта «Донбасс Реалии».
Оккупированный Алчевск бастует. Нынешние и бывшие работники местного медкомбината, пенсионеры и матери, которые ждут алименты, рассказывают, денег не получают уже почти полгода.
Это собрались люди для того, чтобы поделиться со всеми той ситуацией, которая сейчас творится на нашем предприятии.
Людям не за что жить, не за что лечиться, с кем-то даже связанным ковидом. Если кто попадает в больницу, там бешеные сроки. Работники комбината в отчаянии, они не знают, что делать, как питаться, как одевать детей.
Да я мать пятерых детей, завод не платит деньги.
Люди говорят, в Алчевске другой работы нет, а коммунальные услуги дорожают. Многие уезжают на заработки в Россию, Украину и Польшу. Семьи распадаются, а город превращается в поселок. Внешторгсервис – компания, которую связывают с беглым олигархом Сергеем Курченко. Зарегистрирована в Южной Осетии. В 2017-м под ее управление перешли большинство предприятий под контролем группировок ЛДНР. Сейчас задержки зарплат на всем оккупированном Донбассе. Енакиево – один из крупнейших захваченных боевиками городов Донецкой области. Енакиевский металлургический завод ЕМЗ, некогда градообразующее предприятие, сейчас в упадке.
Ну, несколько лет назад это было, в принципе, бюджетообразующее предприятие. Сейчас ЕМЗ, как говорят на рынке, вы уже не котируетесь, ну, понимаете?
ЕМЗ, ну, можно сказать, это сердце Енакиева. ЕМЗ приехала строить моя мать с центральной Украины. Ну, поэтому очень жаль, что он не работает так, как надо.
Производство почти остановилось, а сотрудники уже много месяцев не получали зарплат.
Да он стоит уже. А вы что, не местный, да?
Долги остались по зарплате.
За декабрь еще не отдали деньги.
Аналогичная ситуация и в городе Спутники Донецка, Макеевке. Макеевский металлургический завод – одно из крупнейших предприятий черной металлургии в Украине.
30 лет на Макеевском металлургическом заводе. Это жизнь города. Я до сих пор не понимаю, как можно было Енакиево оставить, непонятный маленький заводик металлургический, а этого гиганта, когда работало на нем 10 тысяч человек.
И в Макеевке, и в Енакиево говорят, если заводы остановятся полностью, это будет катастрофа для городов.
За счет чего жить? Город всю жизнь жил, это шахты и заводы большие, правильно? Коксохимы, металлургические, машиностроительные чуть-чуть меньше были заводы, ремонтные, которые шахты. шахты и металлургический завод. А сейчас я не представляю, за счет вот этих вот кабачков город не проживет.
Значит, беда для многих людей этого города – это большая катастрофа.
Некоторые уверены, что ждать помощи бессмысленно и нужно развиваться в других направлениях.
Агрономия, агротехника, больше засаживать поля, у нас очень много пустует мест. Надо не забывать, что мы живем здесь и сейчас, не надо надеяться на государство, не надо надеяться там на Путина, на Пушилина, не знаю, кто там еще этим руководит, Ахметов бросил, не надо, надо самим начинать.
Найдется, может, какой-нибудь хороший хозяин.
11 июня лидеры группировок ЛДНР заявили, новый хозяин таки нашелся. И у монополиста компании «Внешторгсервис» предприятия забирают.
Решение накопившихся экономических проблем взял на себя предприниматель Евгений Юрченко, бывший временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Воронежской области.
Боевики представляют его как российского предпринимателя с луганскими корнями. И говорят, мол, деньги уже поступили и скоро начнутся выплаты. Журналист Денис Казанский считает, может повториться ситуация с шахтерами. Создадут новое юрлицо и о долгах забудут.
Треба же розуміти, що Курченко, Юрченко, оці всі, це ж просто підставні особи. Ми розуміємо, що насправді все контролюється російськими силовиками, кураторами. Всі ці кандидатури Курченка, Юрченка і таке інше, вони узгоджуються безпосередньо в Кремлі з Назаровим, з Козаком. І існує схема по розграбуванню Донбасу. З цих підприємств витискають їхні ресурси, які там залишився. Робітників експлуатують як безправну, дуже дешеву робочу силу. І, власне, ця схема, вона зберігається незалежно від прізвища людини, яка там в конкретний даний час експлуатує ті підприємства.
Приветствую слушателей Громадского радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, через несколько минут мы будем говорить в студии. Надеюсь, вы будете звонить к нам в прямой эфир по номеру 0800-300-403. Давайте попробуем сделать сегодня слушательский эфир. Мы обсудим запрет от группировки ДНР выезжать с неподконтрольной части Донбасса детям старше 14 лет, у которых нет паспорта гражданина Украины, Российской Федерации, загранпаспортов этих стран или так называемого паспорта ДНР как раз к началу вступительной кампании в украинские вузы. Единственный путь сейчас из Орлов в свободную Украину через Россию, а это нелегально по законам Украины, занимает сутки пути и стоит около 3000 гривен. В студии мы поговорим о том, почему Россия боится детей, которые хотят поступить в украинские вузы, удастся ли пророссийским группировкам сорвать их планы в этом году. Сколько в Орлове мечтающих поступить в вузы в свободной Украине и почему, несмотря на все препятствия, вот одно из последних я сейчас озвучил, они все-таки этого хотят. Об этом мы поговорим в студии. Звоните по номеру 0800-300-403. Если вы, ваш родственник, ваш ребенок планирует поступить в вуз в свободной Украине в этом году, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, отразится вот такое вот решение группировки ДНР на ваших планах.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами, чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе. Мы работаем для вас.
В городском инстаграм-паблике выложили фото и имя школьницы и написали, что она совершила кражу. Все бы это было неправдой. Девушка и ее мама были ошеломлены. Это история старшеклассницы из Славянска. После вмешательства мамы страница в конце концов удалила пост и извинилась, но клевета сделала свое дело. Девушку начали узнавать на улицах. Сегодня с помощью социальных сетей обвинить кого-либо в чем угодно проще простого. Уже через час небылицу о вас может знать весь город. Как быть в таких случаях? Как наказать виновных и спасти свою репутацию? И существуют ли у администрации Инстаграма и Фейсбука свои методы реакции на буллинг? Ответы искала радио «Донбасс Реалии».
Публикацию в городской группе «Славянск» разместили от имени анонимного пользователя. В ней использовали фото и имя Леры и написали, что она якобы устроилась на работу в кофейню и украла там у сотрудницы обручальное кольцо. «Выложите, пожалуйста, может, кто знает ее родителей или друзей. Закроем на все глаза, если вернет кольцо». Вот так подписал фото неизвестный. Профиль, с которого поступила жалоба на Леру, оформили фотографии ее подруги. Сама подруга ничего об этом не знала. Вот как вспоминается. вспоминает девушка эмоции от клеветы в соцсети.
Была великая паника. Я дуже-дуже сильно хвилювалась, бо я ничего не розуміла, чому це и чому я.
За помощью Лира обратилась к маме. Девушка воспринимает ее как супергероиню и самого близкого человека. А мама Лиры, Катерина, провела собственное расследование.
Я після робочого дня, я пішла в Аромакаву, у нас їх в місті три. Моя дитина туди не ходила влаштовуватися на роботу, оскільки я в курсі справ своєї дитини. По-друге, я розуміла, що її точно не візьмуть, бо її немає 18. Ну, ясно, що Аромакава підтвердили, що вони в очі не бачили мою дитину.
Общалась жінка із адміністрації пабліка. На її вопрос, як вони перевіряють інформацію, Катерині відповіли: «Никак. Люди присылают, мы опубликовываем. Удаление поста и сторис в этом паблике платное, от 100 гривен. Но у Катерины никто денег не требовал. Ей дали ссылку на аккаунт и номер телефона того, кто разместил неправдивую информацию. Аккаунт оказался пустым, а по телефону ответили, что не знают ни Катерину, ни ее дочь. Сторис в итоге удалили, а администрация паблика принесла публичные извинения. Катерина обратилась с заявлением в полицию. Примечательно, что это заявление сначала не хотели принимать.
Мені дзвонив слідчий. Він у мене спитав, чи маю я претензії. Я сказала, що так, претензії я маю. Він сказав, тоді я передаю це до кіберполіції.
Катерина убеждена, ответственность должен понести и человек, который прислал ложную информацию, и администрация паблика, которая опубликовала анонимный фейк без проверки. Как себя обезопасить? Вот что говорит о рисках Виталий Мороз, консультант по цифровым технологіям.
Найпростіший спосіб – це мінімізувати життя в цифровому світі. Цифровий світ має багато ризиків і неетичної поведінки з боку інших людей, і там немає чітких правил, що можна, що не можна.
По словам експерта, від неприємностей нельзя себе обезопасить на 100%. Друге діло, як на них реагувати. Перше – обращение в кіберполіцію. Второе – обращение к адміністрації платформи, наприклад, Facebook или Instagram, і к адміністрації сообщества. Третє – обращение к юристам. Вони должны определить, які права ребенка нарушены. Четвертое – бывает, если это чья-то злая шутка, на следующий день о ней забывают. Поэтому, оценив риски для конкретного ребенка, иногда стоит не привлекать к ней большого внимания. А в Инстаграме советуют жаловаться на пользователя, если учетную запись создали для притеснения или травли. Жалоба будет анонимной. После жалобы можно заблокировать пользователя. Родителям надо обучать детей правилам безопасности в интернете. В Инстаграм подчеркивают, без ордера на обыск или судебного запроса не смогут предоставить информацию о нарушителе. Радио Донбасс Реалии направило запрос в киберполицию о реакции на подобные случаи. Алира говорит, что в городе после публикации в интернете ее начали узнавать и оборачиваться. И с сожалением, говорит девушка, она ничего не может с этим поделать. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио Донбасс Реалии.
Украина точно была одной из тем переговоров Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Но вот в каком объеме это вопрос? Сам Путин, отвечая на вопрос об украинской тематике, сказал, что не может сказать, что она затрагивалась, цитата, уж очень подробно. И тема Украины в НАТО якобы затрагивалась мазком. Это тоже слово, цитата Владимира Путина. Украинский политолог Николай Давидюк рассказал телеканалу «Настоящее время», какой он видит реальность переговоров по Украине на российско-американском саммите.
И украинский фокус в разговоре президентов США и России будем обсуждать с украинским политологом Николаем Давидюком, который с нами из Киева. Николай, доброе утро.
Доброе утро.
Вот какие выводы вы можете сделать по озвученным заявлениям президентов и о чем можно говорить, вот о чем может говорить вот уточнение от Дмитрия Казака?
Ну, на самом деле, россияне всегда пытаются играть в браваду и показывать не все то, что было на самом деле. И то, что Путин даже пытался сделать свою пресс-конференцию на 1.5 часа раньше, и то, что офис Байдена уже опровергал некоторые месседжи, говорит о том, что попытки манипулировать и играть на некоторых фактах, они, конечно же, будут продолжаться и в будущем. И то, что Путин в своем классическом варианте всегда пытается перекручивать украинские вопросы в свою сторону и на себя, это очень очевидно. И действительно, за каждым его словом нужно делать факт-чекинг для того, чтобы, скажем так, понимать объективно ситуацию, которая сложилась.
А почему даже вот были разночтения между даже Путиным и Дмитрием Казаком? Путин говорил, что обсуждали украинские вопросы, вступление НАТО там мазком, здесь обсуждать нечего, а Дмитрий Казак говорил, что говорили детально об Украине.
Ну и снова же, Путин говорил, что не будет говорить о НАТО, и это красная линия. В то же время он вышел после саммита и сказал, что НАТО обсуждали. Соответственно, скажем, украинский вопрос для россиян в полных 100% открытости, он на самом деле будет еще долго быть предметом манипуляции. Вот действительно, скажем, источники уже будут говорить и уже говорят о том, что украинский вопрос поднимался, он поднимался в том числе и в ключе НАТО, и он поднимался в том ключе и Донбасса, вот, потому что это самые главные два вопроса, которые связаны с Украиной. Но Путин все же пытается навязывать свою старую повестку. Мне кажется, не просто так сделал ошибку президент США. Байден назвал Путина Трампом, потому что Путин все же будет пытаться придерживаться риторики, которую он придерживался при президенте Трампе, и пытаться навязывать старую повестку, иногда забывая, что уже президент в Штатах поменялся. И, конечно же, это лидерство другого типа, это другие ценности, это другие видения. Вот. И для России, конечно же, вопрос Украины приоритетен, но нужно понимать, что ситуация двигается дальше, и это уже не 2014 год. И вот эти попытки играть по старым правилам, наверное, они уже будут приходить к логическому концу и не иметь такой силы, которую она имела раньше, когда президентом был еще Трамп.
Смотрите, вот предыдущие спикеры в нашем эфире говорили о том, что Путин на пресс-конференции работал в первую очередь на российскую аудиторию. Как вы считаете, могли ли Байден и Путин договариваться без прессы об Украине, о таком, о чем потом Путин не мог говорить на российскую аудиторию об Украине?
Ну, смотрите, Путин всегда работает на российскую аудиторию. Его редко волнует то, что думают о нем в других странах. Путина редко волнует то, что о нем будут говорить в других странах. Конечно же, он работает исключительно на своих. Поэтому я думаю, что и вопрос Украины, который он поднял на своей пресс-конференции, как один из главных, на самом деле на встрече на саммите Байдена и Путина не был главным. То есть это был один из поточных вопросов в этих переговорах. Но Путин уже, конечно же, подавал его как главный или один из самых главных. Ну вот на самом деле этот Круз пошутил, что это вообще пайплайн форум президентов Байдена, да, и Путина. То есть американцы видят там совсем другую повестку. Но для Путина как президента очень важно как раз таки показывать украинский вопрос, который на самом деле для него есть ключевым. Я думаю, что энергетики там точно было не меньше, а кибербезопасности точно было не меньше, международной геополитики точно было не меньше, но для Путина как раз таки мы являемся одной из самых важных точек, о которой бы он точно хотел говорить и по направлению которой он бы точно очень хотел действовать. Вот. Ну, скажем так, явного прорыва мы не увидели, то есть больших месседжей, больших каких-то новых стратегий не было, то есть президенты зафиксировали то, что дальнейшие переговоры будут проходить вокруг Минских соглашений, что переговоры будут проходить по старым трекам, и действительно нужно будет искать вот эти точки соприкосновения. С одной стороны, Украине важно будет не поддаться на русские манипуляции и не слить донбасский кейс и свою территорию, и своих граждан. А в то же время нужно действительно Путина заставлять исполнять то, что они сами подписали, потому что очень часто они манипулируют, переставляли местами, меняли логику значений многих отдельных фраз. Вот, и то, что Путин цитирует отдельно взятые пункты, наверное, все же ему стоило было бы посмотреть весь документ целостно. Вот, и понять то, что им действительно нужно выводить свои войска для начала, вот, потому что проведение выборов под дулом автоматов, конечно же, невозможно. Ну, надеюсь, эти фразы и Соединенные Штаты понимают, вот, и, скажем так, оставались на своих принципах, которых они были раньше.
Николай, спасибо большое вам за ваше разъяснение. Николай Давидюк, политолог, был с нами на связи из Киева.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Группировка ДНР запретила выезжать с неподконтрольной части Донбасса детям старше 14 лет без паспорта гражданина Украины, Российской Федерации, загранпаспортов этих стран или так называемого паспорта ДНР, как раз к началу вступительной кампании в украинские вузы. Ранее группировка выпускала детей с одним из родителей, если у них было свидетельство о рождении. Офис генпрокурора начал досудебное расследование по поводу нарушения права детей на образование, а омбудсвумен Людмила Денисова обратилась к ОБСЕ с просьбой помочь абитуриентам. Сейчас единственный путь из Ордло в свободную Украину лежит через Россию, а это нелегально. По законам Украины занимает сутки пути и стоит около 3000 гривен. Почему Россия боится детей, которые хотят поступить в украинские вузы? Удастся ли пророссийским группировкам сорвать их планы? Сколько в Ордло мечтающих учиться в свободной Украине? Почему, несмотря на все препятствия, они так этого хотят? Об этом мы поговорим в студии. С нами Ирина Жданова, исполнительный директор фонда общественной организации фонда «Открытая политика». Ирина, здравствуйте. Не слышим пока мы Ирину, надеемся, сейчас мы наладим с ней связь. Я также Ирина Колупаха с нами, директор Департамента социальной и гуманитарной политики и внутренне перемещенных лиц Министерства по вопросам реинтеграции и внутренне перемещенных лиц. Ирина, здравствуйте.
Доброго дня.
К нашим слушателям обращаюсь. Наш номер 0800-300-403. Ну, если вы, ваш родственник, ваш ребенок планирует поступать в этом году в свободную Украину, в один из украинских вузов, расскажите, во-первых, ну, при желании, естественно, поменяло ли вот это решение группировки ДНР ваши планы ехать учиться в свободную Украину? Почему вы собираетесь ехать учиться в свободную Украину? В общем, мы будем рады слышать ваш голос с неподконтрольной территории. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая, конечно же, эти неподконтрольные территории Крым и Ордло. Давайте первый вопрос Ирине зададим. Ирина, ну вот такой общий вопрос. Почему вот с вашей точки зрения вот в этом году послабления начали действовать такие серьезные для детей с неподконтрольной части Донбасса в прошлом-то году, да, и выпускали вот как раз до вот этой вот подготовки к вступительной кампании в этом году детей, вдруг ни с того ни с сего нельзя вот детям после 14 лет выезжать без так называемых паспортов ДНР, даже если есть свидетельство о рождении, вот почему бояться, чего бояться?
Ну, во-первых, я скажу, что послабления действовали не с прошлого года, а с 2016 года, когда была внедрена система упрощенного вступления в университеты через образовательные центры Донбасс, Украина, Крым, Украина. И именно с 2016 года поступило уже через эти образовательные центры 8225 студентов именно с неподконтрольных территорий.
Это с 16 по 20 за 4 года?
С 16 по 20, более того, за вот это время количество тех, которые обратились и стали студентами, увеличилось в 2 раза. И как человек, который занимался этим вопросом с 2015 года, я хочу сказать, что вот эти ограничения и преграды, они существовали с самого начала войны. И таким образом были приняты определенные, скажем так, предупредительные меры, то есть существует дополнительная сессия для тех, которые хотят сдавать ЗНО, для тех, которые учатся на дистанционном обучении в Украине, таких более 3000 детей с неподконтрольных территорий. Вот, и они могут сдавать ЗНО. И уже тогда, в 2015-2016 году и дальше, всегда были огромные преграды, и целые останавливали, и такая ситуация повторяется каждый год. Что касается прошлого года и этого года, то в связи с карантином вот работает вообще ограничено вообще КПВВ, и только в станице Луганской работает КПВВ, и в Новотроицком, и соответственно, это еще усиливает вот эту ограниченность того, что не могут приехать в Украину не только на ЗНО, но и вообще в образовательные центры. Хочу сказать, что именно по этой причине всегда вот эти образовательные центры, они работают не один месяц, не 2 месяца, а весь сентябрь включительно. То есть 7 июня в этом году по 24 сентября, и буквально пару дней назад мы с госпожой Ириной были в Министерстве образования, где услышали новость о том, что, возможно, вот будут продлевать вступительную кампанию. Поэтому
для всех или только для людей с оккупированной части Донбасса и Крыма?
Ну, давайте мы подождем действительно этого решения. А в принципе мы говорили именно для абитуриентов с оккупированных территорий, временно оккупированных. И поэтому эта проблема, она существует. И я думаю, что даже, скажем так, с политической точки зрения, когда я общаюсь с донорами, которые международными организациями ООН, которые входят в систему гуманитарного кластера, это гуманитарное реагирование, ОЧА, В неформальных беседах они всегда подтверждают о том, что если мы говорим о гуманитарной помощи, вот, то все, что касается любой гуманитарной помощи, она возможна. Как только вот вопрос образования поднимается, это как красная тряпка, знаете, вот такое огромное противодействие тому, чтобы дети с временно оккупированных территориях, они получали образование в Украине.
Ирина, а почему? Ну, в чем проблема, да? Ну, пустить детей, пусть учатся где хотят, но если есть желающие, тем более не такое большое их количество, к сожалению, ну, относительно.
Ну, я думаю, что здесь есть несколько причин. Первое – это борьба за умы и ценности. Они понимают, что если дети начнут учиться в Украине, у них уже не будет такого влияния на поведение, на ценности и на то, чтобы они верили той фальши, которую сегодня распространяют в условиях гибридной информационной войны. Первое. Второе, я думаю, это призывной возраст, и есть, скажем так, есть потребность и есть в том, чтобы кто-то воевал против Украины, и этот возраст 14, 15, 16, 18 лет, они рассматривают как призывной возраст, который штыки, которые можно дать для того, чтобы пополнить так званые войска ДНР, ЛНР. Ну и третья причина, я думаю, это то, что все-таки есть большая, скажем так, есть большая опасность, что эти дети, молодые люди, они будут нести потом ценности, определенные взгляды об Украине и ретранслировать это не только своим родителям, не только своим ровесникам, но в принципе и многим людям. И как раз вот эта ретрансляция правдивой информации об Украине, это тоже есть определенная опасность. Поэтому, я думаю, идеологически и не только и политически они рассматривают это как угрозу для своих так называемых республик.
Давайте слушателя послушаем. Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Можно говорить?
Да, добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Прошу Господа, що я встигну попростати. Це з Маріуполя. Ну, десь за кілька днів я чув, що немов би ЛНР вбило 5 ЛНРовських прикордонників на їхньому КПП. І отойка, як Джоляров з ЛНР навіть оголошував траур по всій ЛНР. Ну, букнув це одного разу, чи то радіо «Спутник», чи 200 ФМ. А що це взагалі було, якщо справді було це?
Спасибо, но это не по разговору сейчас в нашей теме, но мы вот приняли к сведению, постараем вам объяснить, прежде, конечно, разберемся. Возможно, даже завтра. Вопрос Ирине Колупахе. Ирина, ну вот что, все пропало теперь, люди-то готовились ехать через КПВВ, наверное, да, через Новотроицк или через станицу Луганскую, ну смотря кто на какой части, неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей живет, теперь вот все ломается, ну как можно сейчас поступить, вот что нужно учесть людям, которые абитуриентам, которые собираются ехать в украинские вузы теперь?
Дійсно, на сьогодні маємо таку проблему, але я погоджуюся із пані Іриною про те, що ця проблема не першого року. Насправді, ми постійно перебуваємо на зв'язку з тими абітурієнтами, які виявляють бажання навчатися в українських закладах, і вони інформують про те, що мають перешкоди з боку окупаційної влади. І минулого року також ми мали таку проблематику стосовно того, що людей просто не випускали. От саме в період вступної кампанії, звичайно, інформаційне це розповсюджується, тому з цієї сторони також знають про заходи і починають просто закривати для потенційних абітурієнтів КПВВ.
Ирина, сколько было уже сообщений вот за вот это вот время, да? Ну вот 1 июля, я так понимаю, начинается такая вступительная кампания, серьезная, люди уже потихоньку начинают ехать в свободную Украину. Вот сколько у вас хотя бы сейчас обращений о том, что ну вот саживают вместе с родителями с этих автобусов?
Ну, наразі ми маємо до 10 повідомлень, але ми розуміємо, що, звичайно, не завжди люди повідомляють нам про це. От хтось повідомляє для того, щоб почути якусь додаткову інформацію, що з цим робити. Хтось повідомляє для того, щоб просто почути слова підтримки. Люди дуже стурбовані цією ситуацією, і вони були налаштовані приїжджати на навчання до вільної території України. Можу сказати лише одне, що з боку української влади всі КПВВ функціонують. Ми зробили все для нормального перетину. І ми радимо тим, хто все ж таки прийняв рішення навчатися в українських навчальних закладах, щоб вони вживали всіх можливих заходів, якби вже йшли на всі умови окупаційної влади для того, щоб мати можливість перетнути КПВВ і все ж таки приїхати на вільну територію України.
А які там условия? Ведь просто не пускають, наверное, Ирина. Сейчас, наверное, единственная опция ехать через Россию, вот нелегально, да, с точки зрения Украины.
Ну, наприклад, однією з умов, про яку розповідають наші потенційні абітурієнти, є те, щоб дитина отримала паспорт Російської Федерації, так? Це те, про що найчастіше кажуть. Звісно, деяким просто без пояснення причини забороняють перетин. От, тому ми можемо порадити лише вжити всіх можливих заходів, щоб сюди приїхати. А вже ми тут, по приїзду, зі свого боку, зробимо все, щоб після вступу цим дітям не довелося повертатися на тимчасово окуповану територію і чекати початку навчання і знову перетинати КПВВ. Зараз ми запустили вже нову програму стосовно того, що діти перед початком класичного навчання, перед 1 вересня, протягом 2 років проходять курси, ці курси зі стипендіальним забезпеченням, тобто діти зможуть самі себе забезпечувати фінансово, проживати в гуртожитках безоплатно. От, і це дасть їм можливість не їздити туди-сюди і перетнути КПВВ лише один раз. І вже з 1 вересня починати навчання у вищих навчальних закладах адаптованими в український соціальний простір.
Тобто це можна робити зарані, я правильно вас розумію?
Зараз йде набір на такі курси. Курси будуть тривати 2 місяці протягом 7 і 8 місяців. Ну, тобто липень і серпень.
А где об этом почитать поподробнее? Вот расскажите, если нас слушают, допустим, потенциальные абитуриенты, да, и такая неплохая возможность, потому что, ну, действительно, если, допустим, не успевают получать этот паспорт Российской Федерации, который там навязывают, если нет денег на то, чтобы снимать жилье на свободной части Украины, да, потому что непонятно, поступишь ты, не поступишь, да и просто их, может быть, не быть этих денег, я так вижу, есть хорошая возможность, как о ней поподробнее узнать?
Ми, звичайно, розуміємо всю цю проблематику, і саме тому запровадили ці курси цьогоріч вперше. Про них більш детально можна дізнатися, звичайно, на нашому сайті. От, потім є лендінг «Вступ просто». Ну, якщо в гуглі в пошуковику забити «Вступ просто», ви це перше посилання, на яке вас поведе. От. Ну і, звичайно, сайт Міністерства реінтеграції. Там є досить простий алгоритм, яким чином потрапити на ці курси. Там дуже простий перелік документів, дуже мінімальний. Тому ми всіх закликаємо зараз долучитися до цієї нашої ініціативи, тому що вона дійсно як квиток до майбутнього в Україні, у вільній державі.
Давайте ми послухаємо непосредственно тих, кого ми обсуждаємо. Моя колега Ольга Стрижова вот в конце января этого года пообщалась с детьми, абитуриентами, которые вот прошли уже весь этот, все эти круги ада и поступили такие в свободные вузы украинские на свободной территории. Мы вот озвучили их рассказы. Давайте послушаем, как им это удалось и почему вообще вот они решили бороться за образование в Украине.
Олексій з Луганська навчається в Києві. Коли почалася війна, мені було 12 років. Про виїзд з Луганська не було й мови. Мене з молодшим братом, якому тоді було 7, виховувала бабуся. У вільний від школи час мене бабуся змушувала писати диктанти з української мови, робити вправи, читати українські книжки. На той момент у луганських школах ще була українська мова та література, але спочатку зрізали кількість уроків і зменшили програму. Потім перевели її на гурток. У бібліотеці брати українські книжки було якось лячно, знаходив в інтернеті. Взагалі в Луганську дуже дивне ставлення до української. Я знав багатьох дітей, хто так само збирався вступати в Україну. Але тут не прийнято про це казати.
Чому ти вирішив вступати в український університет?
А в який? В ці ЛНРівські? В Росію я не хотів. Та й взагалі це було якось логічно. Я знав, що мені треба вступити в український виш, добре вчитися, щоб потім була ще й змога молодшого брата привезти. Бабуся не може тягнути нас двох. Тому або вдалі іспити, бюджет і Україна, або окупований Луганськ, доки не завершиться війна. І повірте, другий варіант і лякав, і мотивував одночасно. Наталка з Луганщини планує подавати документи в цьому році до університету Львова.
Коли тобі 10 років, у тебе немає голосу. Як батьки сказали, так і буде. На початку війни у батька хворіла мати. За нею потрібен був догляд постійний, тож мама вирішила бути поруч. Молодший брат до того ж народився за рік до війни. Коли бабця померла, то вже й не ризикували виїжджати. Сестра навчається у Львові. Збираюся поступати також туди. Будемо виїжджати своїми силами.
Чому ти вирішила вступати в український університет?
Здається, це нормально, коли українці хочуть розвиватися у своїй державі. Крім того, сестра навчається в українському університеті, тому знаю, як різниться навчання у Луганську та Львові. Росію взагалі не розглядали. Це принципова позиція і батьків, і мене.
Ну, вот это, собственно говоря, абитуриенты, да уже студенты, да, которые приехали с неподконтрольной части Донбасса, Луганской и Донецкой областей. Вот рассказали мои коллеги Ольге Стрижовой о том, почему они эти сделали. Напомню, с нами Ирина Жданова, исполнительный директор общественной организации фонда «Открытая политика», Ирина Колупаха, директор департамента социальной и гуманитарной политики и внутренне перемещенных лиц Министерства Минреинтеграции. Скажем кратко, вот вопрос Ирине Жданова. Ирина, а сколько таких детей, которые в этом году планировали поступать в украинские вузы с неподконтрольной части Донбасса, есть такие какие-то данные у вас, да, и, ну, возможно, прогнозы, сколько могут отказаться от поступления из-за, ну, наверное, все-таки нового витка борьбы группировок, группировки ДНР с вот абитуриентами украинскими?
Ну, в прошлом году таких абитуриентов было 2026, которые поступили именно и через образовательные центры Донбасс, Украина,
Крым. По упрощенной процедуре.
По упрощенной именно процедуре. И к этой цифре нужно безусловно добавить еще те, которые по обычной процедуре поступили, сдав ЗНО. Такие тоже есть, и их немало. Я не думаю, что в этом году их будет меньше. Почему? Потому что уже 7 лет войны показали, что те, которые студенты поступали именно в вузы так званых ДНР, ЛНР или даже в те аккредитированные университеты, которые имеют лицензию Российской Федерации, и молодежь, и выпускники, и родители увидели, что это бесперспективно, потому что их документы об образовании не принимает не только Украина, но не принимают и другие страны мира, и в том числе и Россия очень ограниченно принимает. То есть они фактически привязаны к той территории. Поэтому это мы увидели большой всплеск именно после 4 лет бакалаврата, мы увидели большой всплеск тех, кто решил поступать все-таки в украинские университеты, потому что они думали, что все-таки эти документы будут признавать. Второй аргумент, который, мне кажется, говорит на то, что все-таки я не думаю, что меньше будет абитуриентов в этом году, это то, что, как и в прошлые годы, повторюсь, всегда были преграды. Но в этом году, как и в прошлые годы, многие абитуриенты едут через Гоптевку в Харьковской области и Меловое в Луганской области. Это приграничные пункты с Российской Федерацией. Вы уже упоминали, что этот путь тоже есть. Вот, да, они платили штрафы 1700 гривен за незаконное пересечение границы Российской Федерации с Украиной, но они выбирали этот путь, потому что это путь, который давал доступ именно к образованию Украины.
К этой сумме, конечно, нужно добавить и сам трансфер, он не дешевый, и нужно ехать сопроводительным лицом. И мне поэтому фонд «Открытая политика» уже год просит о том, чтобы вот отменили вот эти штрафы за незаконное пересечение границы именно для этой категории людей. Потому что это граждане Украины, которые другим образом не могут въехать в свою страну. Вот. И мне очень приятно, что вчера получили уже письмо от Держприкордонслужбы о том, что есть распоряжение о том, чтобы эти отменить штрафы и чтобы не брали эти штрафы на вот, приграничных пунктах. Поэтому, если нас слушают родители и их абитуриенты, я бы посоветовала все-таки ехать через приграничные пункты. Это, наверное, более безопасно и более надежно. Второй вопрос, который для того, чтобы ответить на ваш вопрос. По нашей статистике звонков на горячую линию мы видим увеличение звонков на горячую линию тех, которые обращаются. Например, в этом году 10 тысяч звонков поступило в течение года на правительственную горячую линию. Напомню, телефон горячей линии правительственной 0800 504 425. Это горячая линия фонда «Открытая политика», которая работала в 2016 году как горячая линия общественной организации. И в прошлом году она начала работать как правительственная горячая линия именно по вопросам образования для временно оккупированных территорий. Поэтому мне кажется, что количество обращений увеличилось, и это тоже мне обнадеживает. И я очень тесно коммуницирую с образовательными центрами, и мы встречались с ними 7 июня вечером в онлайн, и они говорили, что есть университеты, которые в первый же день приняли 5 абитуриентов уже с неподконтрольных территорий. Поэтому но я надеюсь, что точно не будет меньше, чем 2025.
Ну да, и давайте напомним, что выбирать можно не только вузы в Донецкой и Луганской областях на подконтрольных территориях, но это огромное количество, в том числе и престижных вузов по всей территории Украины, за которые, ну, за места поступления, которые борются со всей Украины. Молодежь, да, и есть определенные преференции. Да даже если не хотите пользоваться этими преференциями, есть шанс подготовиться и самим. Вот мои редактора подсказывают нашего проекта о том, что у нас, нашего проекта «Радио Донбасс Реали», есть материал о том, как подготовиться выпускникам из РОДЛО попасть на эти подготовительные курсы украинских вузов со стипендией. Вы можете найти вот ссылку в описании к этому видео в YouTube украинской службы «Радио Свобода». Или просто вот даже забить в поиске, как выпускникам из РОДЛО попасть на подготовительные курсы украинских вузов со стипендией. Ирина Жданова, еще вопрос один короткий, чтобы вот наши слушатели понимали. А вот по срокам, ну вот когда это все нужно успеть, да, потому что, ну, июль это будет такая горячая пора для абитуриентов со всей территории Украины. А вот успеть из Донецка, Луганска, как нужно?
Очень хороший вопрос, спасибо вам. Очень нужно запомнить дату 20 июля. Вот красная дата, это 20 июля. Это день, когда уже до которого нужно приехать, сдать документы, сдать ДПА, государственную итоговую аттестацию и один экзамен, для того, чтобы иметь возможность воспользоваться квотой 2. Что такое квота 2? Это выделенные бюджетные места, которые гарантированно даются именно на эту целевую аудиторию. То есть конкурс идет в рамках вот этой квоты. Мест достаточно много. И если абитуриент успевает до этой даты, это очень высокие шансы того, что он поступает на бюджет.
Что он сдает? Что надо сдать?
Нужно сдать 2 ДПА с украинского языка и истории Украины. Сразу же скажу, что абсолютно бесплатно и без регистрации видеоуроки и тестирование есть на сайте «Доступна освіта». Если вы загуглите «Доступна освіта», у вас сразу же выпадет, ну, как бы этот сайт. И там есть видеоуроки полностью по всей программе, чтобы подготовиться к ДПА. И также есть тесты. К ним и в июле месяце начнут работать уже веб-тренажеры, которые смогут как тренажеры подготовить именно к сдаче ДПА. То есть 2 ДПА с историей Украины и украинского языка. И один вступительный экзамен, который, ну, скажем так, согласно той специальности, на которую вы поступаете. И тут есть одновременно еще такая опция, если вы сдали ЗНО, и у вас, например, низкий балл по ЗНО, вы тоже можете воспользоваться вот этой упрощенной процедурой и сдать ДПА, и тогда будет выбираться высший балл. Я знаю и много общаюсь со школами, которые принимают ДПА, и они понимают, с какими трудностями сталкиваются абитуриенты на время на неподконтрольной территории, а также, кстати, в прифронтовой зоне, потому что нужно учесть, что имеют доступ к вот этой системе «Донбасс-Украина», также жители на подконтрольной территории, которые живут
в красной линии, так называемой.
Нет, да. Но тут одновременно я хотела бы акцентировать внимание на то, что если мы говорим о подготовительных курсах, то нужно тоже помнить о том, что принимают документы на бюджет до 20 июля, но курсы вот эти, которые госпожа Ирина сказала, они работают, заканчиваются в августе. Поэтому у вас должен быть выбор четкий. Вы должны понимать, что если вы заканчиваете курсы, вы уже не успеваете на бюджет. Но мы эту проблему поставили перед народными депутатами. Как раз Ирина была на этой встрече, была представительница Офиса президента. И нас народный депутат заверил, что наше предложение о том, чтобы подготовительные отделения заработали при университетах как 7-месячные нулевые курсы со стипендией с октября месяца, что они будут, скажем так, добиваться, чтобы это было внесено в закон Украины о высшем образовании. И таким образом, чтобы были не только вот эти 2-месячные подготовительные курсы, но и также подготовительное отделение, как нулевой курс при университетах для тех абитуриентов, которые не смогут вступить в этом году. Я думаю, что это чрезвычайно важно, и нужно помнить об этих датах. И последнее, что я хочу сказать, что образовательные центры работают также и для колледжей. То есть не только при университетах, но и на базе колледжей. И таким образом даты там немножко другие, и можно эти даты посмотреть или на сайте «Доступная освита», или на сайте Министерства образования. Они там разные в зависимости от того, или вы поступаете после 9 класса, и это тоже возможно, и тоже с общежитием, или вы поступаете после 11 класса. И даже если вы не смогли воспользоваться всеми вот этими опциями, вы можете поступать в профтехучилище даже в октябре и в ноябре, получить стипендии, получить бесплатное общежитие и получить профессию. И вы можете точно так же уже через год поступать или в колледж, или в университет. То есть есть очень много траекторий, очень гибких, по которым можно вот воспользоваться вот этими процедурами.
Гуглите, разбирайтесь. Давайте к нашему разговору Ксению Ликанкину, аналитика VoxCheck. Подключим нас с нами по телефону. Ксения, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ксения, вот вы как раз проанализировали, да, вот все вот эти вот предложения, опции от украинского государства для абитуриентов с неподконтрольных территорий. Ну, что можно улучшить? Вот как считаете, на какие вот проблемы рекомендуете обратить внимание вот конкретным людям, да, которые готовятся ехать? Не будем скрывать, да, там нет истории Украины, украинского языка, ничего это там не учится, в таком дискриминированном положении люди находятся, приезжают сюда, и вот есть определенные для них послабления, ну не послабления, а преференции, да, которые уравнивают их права с остальными абитуриентами. Ну что можно улучшить?
Спасибо за вопрос. Мы проанализировали оценки этих абитуриентов и увидели, что, в общем-то, каждый абитуриент, который приехал с оккупированной территории, он бы мог поступить бесплатно на бюджет в украинские университеты, просто не всегда в тот, в который он поступал. То есть, в принципе, найдется такое бюджетное место, даже на общих основаниях, где его возьмут на бюджет. Поэтому точно не стоит волноваться, не стоит переживать. Все равно их знания достаточны, и мы понимаем, что у них высокая мотивация, что они готовятся к этому. Относительно наших пожеланий, мы хотели бы предложить убрать экзамены, вот такие вот личные с экзаменатором, извините, на тесты, потому что мы увидели, что распределение оценок чуть другое. Очень много оценок, которые заканчиваются 0, то есть там 150 баллов, 160 баллов. Экзаменаторы оценки округляют, и может быть так быть, что округляют в меньшую сторону. Например, если абитуриент получил бы на тестах 152 балла, то экзаменатор интуитивно поставит 150.
Это дискриминация какая-то, да, Ксения, из-за того, что человек оттуда?
Это не то, что дискриминация – это просто такие особенности психики, что человеку проще поставить оценку более круглую, ага. И оценки это показывают. То есть тут, скорее всего, не злой умысел, а просто вот так интуитивно происходит. И иногда там один балл, два балла могут сыграть на чью-то пользу. И вот у нас такая была рекомендация как раз к Министерству образования пересмотреть эту процедуру и ввести, возможно, тестирование как на ЗНО, чтобы это было более объективно.
В целом, остальном, ну вот, достаточно неплохая, да, алгоритм поступления для абитуриентов с неподконтрольных территорий, ну вот условия в целом нормальные.
Он немного сложноват, конечно, и тоже в этом были наши рекомендации. В частности, детям дорого приезжать, и проблема была раньше в том, что им негде жить. То есть, когда они приезжают на вступительную кампанию, то их не поселяют, их поселяют только после поступления. Вот месяц они снимают квартиру или где-нибудь у друзей живут. Один парень рассказывал нам, что жил вообще в палатке, потому что у него тут не было родственников. Но я вижу, что...
Это в Киеве Ксения жил в палатке?
Он поступал в Киеве, но путешествовал вот месяц, как бы под Киевом, ага. Жил, путешествовал, потому что ему негде было остановиться. Ну вот ввели в этом году подготовительный курс, это нововведение, и мы его очень поддерживаем. Поэтому мне кажется, что как без ошибок происходит у тех, кто ничего не делает, министерство продвигается, старается, улучшает политику. Ну, то есть есть сдвиги. Конечно, есть проблемы с тем, что абитуриентам часто далеко ехать до университета, и было бы, ну вот еще одно наше предложение было сделать центры оценивания где-нибудь ближе к линии размежевания в ближайших городах, чтобы им не приходилось, например, если не поступать во Львов, ехать во Львов, а потом возвращаться обратно или не возвращаться, чтобы они могли где-то в ближайшем городе сдать тесты, и тесты объективно показали их знания, и они понимали, могут они подаваться во Львов или не могут подаваться. Это еще один такой вопрос тоже.
Угу. Еще один вопрос с Ириной Ждановой. Последний, Ирина. Ну, а вот мы обсудили вот эти вот все преференции, не преференции, да, ну, есть возможности, в общем, скажем. А вот как насчет буллинга в школах? Ну, вот по вашему впечатлению, не как относятся преподаватели, как относятся дети к своим ровесникам, которые приехали из Донецка, Луганска или других неподконтрольных городов, только честно, вот скажите, пожалуйста, как с этим дело обстоит, к чему готовиться детям?
Честно? Смотрите, если мы говорим о тех университетах, которые перемещенные университеты, так, и которые работали как образовательные центры с 2016 года, там режим максимально положительный. Почему? Потому что не очень часто, а 90% преподавателей, они сами с оккупированных территорий, они переселенцы. Они тоже очень хорошо знают проблемы и вообще потребности, и вообще вот эту травму детей, которые там и которые приехали сюда учиться. Поэтому какого-то буллинга или других конфликтных ситуаций именно в таких образовательных центрах, в таких университетах, там в принципе нет. Более того, они как одна семья, и очень часто кураторы, они становятся как родители этим детям. Они там отвечают в режиме 7/24 на звонки родителей. Они понимают, что родители там за линией фронта, и фактически они их поддерживают не только как преподаватели, а вот именно по другим очень таким, знаете, и бытовым, и другим вопросам, в том числе и психологическим. Одновременно, если мы говорим о тех университетах, в том числе и престижных, которые стали новыми образовательными центрами, и в одной группе могут учиться, например, студенты, которые участники АТО, и те, которые вступили по программе «Образовательный центр». И я хочу сказать, что очень многие из них, вообще среди них, они вообще не хотят признаваться, что они вступили по этой программе. Я знаю ситуацию, когда в Харьковском университете две девочки, которые с неподконтрольных территорий, они учились в одной группе, но они первый год вообще не знали о том, что и одна, и другая с неподконтрольной территории, и они поступали через образовательный центр. Ну, напомню, что все списки шифруются. И среди них не принято рассказывать об этом в силу очень многих причин. Но если говорить откровенно, то да, такие случаи, когда есть конфликты, они были и в Киеве, они были и в Виннице, кстати, в Донецком национальном перемещенном университете. Когда в одной аудитории сидят, как я сказала, те, которые участники АТО и те, которые вступили по этой программе, и они друг друга знают, и они начинают дискуссию на политической теме, да, ну, здесь могут быть конфликты, и, ну, я знаю, что и в прошлом году были такие публикации, поэтому, ну, мой совет такой для родителей и абитуриентов, ну, я бы не выбирала, например, ни Киевскую Могилянскую академию, ни университет Шевченко.
Ирина, услышали вас, заканчивается наше время, но, тем не менее, это крутые вузы, и, может быть, стоит на это решиться. Это была Ирина Жданова, исполнительный директор общественной организации Фонд «Открытая политика», Ирина Колупаха, директор департамента социальной и гуманитарной политики внутренне перемещенных лиц Минреинтеграции. Спасибо за участие в программе.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
На пресс-конференции после встречи Джо Байдена Владимир Путин ответил на несколько вопросов о санкциях в отношении России, о Навальном, о так называемых иностранных агентах и их работе в России. Журналисты проверили правдивость утверждений российского президента.
Он обязан был отмечаться как лицо, дважды осужденное к условной мере наказания. Сознательно, хочу это подчеркнуть, игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение. Его не требовали органы власти на регистрацию. Как только он вышел из больницы и развестил видеосюжеты в интернете, такое требование возникло. Он не явился, проигнорировал требования закона. Его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал. Я исхожу из того, что хотел, сознательно шел на то, чтобы быть задержанным.
Во-первых, Навальный не уехал, его вывезли. Во-вторых, соратники Навального утверждают, что, находясь в Германии, политик продолжал отмечаться в ОФСИН. Вот цитата из статьи русской службы BBC.
Защитники Навального указывали, что в начале 2020 года, 9 января, политик уведомлял инспекцию о том, что не сможет явиться, поскольку собирается в отпуск. Однако ФСИН этот документ к материалам не приложила. Еще один документ, на который обращала внимание суда защита – справка из берлинской клиники Шарите о том, что лечение Навального закончилось только 15 января.
Адвокат Алексея Навального утверждал, что если бы политика не задержали в день прилета 17 января, то следующим утром он отправился бы в инспекцию, чтобы сделать отметку.
Хочу вас проинформировать о вещах, которые, в общем-то, известны, но не широкой публике. Из американских источников, я просто боюсь перепутать название организации, вот Песков вам потом передаст. Из американских источников следует, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с киберпространства США. На втором месте Канада, затем две латиноамериканские страны и потом Великобритания. Россия в этом списке стран с территории, с которых или с киберпространства которых осуществляется наибольшее количество кибератак разного рода, не значится, как вы видите.
За последние два года корпорация Microsoft зафиксировала более 13 тысяч уведомлений о хакерских атаках, санкционированных на уровне государств. Большинство из них за последние два года исходили от России, Ирана, Китая и КНДР.
Итак, Соединенные Штаты объявили Россию своим врагом и противником. Конгресс это сделал в 2017 году. В законодательство Соединенных Штатов внесены положения о том, что США должны поддерживать правила и порядок демократического управления в нашей стране и поддерживать политические организации. Это есть в вашем законе, в американском.
Судя по всему, Владимир Путин имеет в виду закон о санкциях против России, который президент Дональд Трамп подписал 2 августа 2017 года. Его название можно перевести так – о противодействии противникам Америки посредством санкций. В этом документе упомянуты три страны – Иран, Северная Корея и Россия. Про Россию там сказано, что правительство Владимира Путина несет ответственность за продолжающееся насилие на востоке Украины, имеет отношение к поставкам оружия сирийскому правительству и к подрыву кибербезопасности США. – ограничивает свободу слова в России, способствует закрытию независимых СМИ. В документе сказано, что США должны повышать потенциал гражданского общества, СМИ и других неправительственных организаций, которые противодействуют влиянию и пропаганде России по борьбе с коррупцией. Слово «враг» в документе нет вообще.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Друзья, вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». И также наш проект есть в социальных сетях, во всех популярных ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». В этих социальных сетях вы можете с нами связаться, написать нам, предложить свою тему, рассказать свою историю. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».